Замечательную новость из Приморского края публикует Министерство внутренних дел Российской Федерации. Цитирую сообщение на сайте. В октябре 2010 года в Приморском крае был проведен мониторинг общественного мнения о деятельности милиции с целью диагностики современного состояния и перспектив развития милиции. Двойку за работу сотрудникам милиции поставили только 7,6% респондентов. Практически такое же количество граждан деятельность местных правоохранителей оценили на отлично. 26% участников опроса посчитали, что работа милиции заслуживает оценки хорошо, и 48% с небольшим удовлетворительно. Сообщение примечательно тем, что этим летом по разным независимым опросам действия приморских партизан, нападавших на сотрудников милиции, поддерживали от 60 до 75% жителей Приморья, а многие называли их Робин Гудами. Так что же на самом деле происходит в Приморском крае? В беседе принимают участие доктор географических наук профессор Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл бесед ведет Игорь Яковенко.
Почему в такой ситуации все-таки российские власти на третий срок в этом году переназначили Сергея Дарькина, которого, ну, фактически вся страна публично знает под криминальной кличкой Серега Шепелявый. Вопрос к вам, Александр Владимирович.
Знаете, в современных условиях, когда решение по персоналиям принимается не публично, сложно однозначно говорить, что послужило причиной того или иного решения. Ясно только одно, что Приморский край регион, конечно, очень непростой. Что касается вот фактора криминализации, о котором вы упомянули, который, наверное, является частью имиджа региона и, наверное, на довольно длительную перспективу, к сожалению, то он обусловлен в том числе экономическими предпосылками. О них, наверное, поговорит Наталья Васильевна. Но совершенно очевидно, что отрасли экономики, которые для региона являются ключевыми, в первую очередь это рыбопромышленная сфера, это лес, это таможня, это порт. Все это, конечно, в наших современных специфических условиях бизнес очень сильно криминализированный. И вот в результате мы наблюдаем, что когда элита вся базируется на сильно криминализованных отраслях, то и сама по себе элита, конечно, в общем, несет такой специфический характер. В целом же Дальний Восток — это территория, где вообще в 90-е годы почти везде были очень сильные криминальные сети. Где-то с ними справились, где-то нет. Скажем, вот в соседнем Хабаровском крае, например, ситуация была, в общем, доведена до некого нормального состояния в конце 90-х годов. В Приморском крае ситуация, к сожалению, другая. Что касается выбора персоналей, ну, во-первых, есть ли он — большой вопрос, потому что на самом деле связаны все ключевые фигуры так или иначе с рядом бизнес-структур, каждый из которых могут быть какие-то вопросы. С одной стороны, а с другой стороны, мы же понимаем, как принимается решение. Мы понимаем, что очень многое играет фактор, условно говоря, круговой поруки.
Спасибо. Наталья Васильевна, а что происходит в экономике этого края?
Там происходят удивительные вещи, потому что еще пару лет назад, в очередной раз обновляя типологию, я опять думала, ну куда же мне засунуть-то Приморский край, уж совсем депрессивный или в полудепрессивный? Отнюдь, жизнь меняется. И в последний год-полтора на край проливается золотой дождь. Если вы посмотрите на инвестиции, они выросли на 60%, что феноменально в условиях кризиса. В стране-то они упали на 20%. Но и половина этих денег из федерального бюджета, а остальное в основном госкомпании, которые там трубы тянут и нефтеналивные порты строят. Если мы посмотрим расходы бюджета, то это тоже фантастика. Когда-то бюджеты Хабаровского и Приморского края были почти одинаковы. Но сейчас Приморский край имеет бюджет на треть больше, 90 с лишним миллиардов. И что же там за денежка, откуда она там появлялась? Она есть следствие ручного управления экономикой. Из 95 этих самых миллиардов 33 – это федеральные вложения на федеральные целевые программы, на поддержку ЖКХ, пресловутые дотации на сбалансированность, которую выдают в чисто ручном режиме. И вот эта треть надбавки начинает работать в край. И вот дальше, вот как бы эта халява, свалившаяся снизу, такая геополитическая халява, она очень специфическим образом преобразуется. Просто еще пару цифр важно, хотя извините, что утомляют. Если вы посмотрите структуру расходов этого края, то расходы инвестиционные более четверти, 26% на нацэкономику. Ими надо рулить, потому что это бюджетные деньги. А вот расходы на здравоохранение всего лишь 9%, а на социальную политику всего в 12%, когда по стране уже давно больше 16%. И мне кажется, вот отвлекаясь от всей цифири, при том, что денег в край вкладывают больше, явно должна нарастать социальная напряженность, потому что люди видят, что деньги вкладывают представительства какие-то к саммиту, к чему-то, к что-то инфраструктурное не для них. Они не ездят на остров русский часто. А то, что они теряют реально и так низкое качество здравоохранения и не получают необходимой социальной защиты, должно резать глаза в условиях, когда деньги есть, но для другого.
Наталья Васильевна, вы упомянули остров Русский, упомянули саммит, и, естественно, я не мог мимо этого пройти. Вот эти 2 с лишним миллиарда долларов, которые обойдется стране вот этот 3-километровый мост на остров Русский, в то время как, в общем, ну, достаточно все известно, и известно, что за такие суммы строятся сооружения примерно в 10 раз более длинные, а 3-километровые мосты строятся за деньги примерно в 10 раз меньшие. Существует какое-то публичное экономическое обсуждение, какая-то экономическая публичная экспертиза вот этого проекта, его целесообразности, а и его адекватности затратам и нуждам страны?
Первое. После строительства развязки на Соколе за сумму, ну, не такую, но примерно в тех же порядках, я вообще чему бы то перестала удивляться. Сокол — это кусочек Москвы. Второе. Экспертиза была публичная, я в ней участвовала, но она была публично-экспертной. Не в широких кругах, а среди экспертов. Подавляющая часть экспертов говорила, что строительство резиденции в Амурском заливе, невыносимой на остров, а на окраинах города, гораздо лучше повлияет и на инфраструктуру самого города, и будет иметь гораздо меньшие затраты. Власть не прислушалась, понты и пальцы веером в этой ситуации не просто доминировали, а вот как бы для меня образ Дарькина и образ людей, принимавших решения по саммиту ОТЭЦ, вот так, как и где он должен состояться, ну просто слились в единое, извините за выражение, лицо.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, вот все-таки Приморский край несколько выделяется на фоне всех остальных регионов России, ну, примерно так же, как Калининградская область, может быть, сопоставима с Иркутской областью по уровню гражданской активности. Вообще, гражданское общество в Приморском крае, несомненно, есть, потому что, ну, есть относительно свободные или полностью какие-то свободные газеты, даже телевидение не вполне задавленное, там, газета «Арсеньевские вести» знаменитые. Скажите, пожалуйста, почему все-таки как-то не конвертируется вот эта гражданская активность, ну, в какое-то хотя бы наличие политической жизни?
Ну, я бы не сказал, что политической жизни в Приморском крае нет. Там политическая жизнь есть. Ну, понимаете, вопрос, с чем сравнивать. Конечно, можно сравнивать там с эталонами западной демократии, а можно сравнивать с другими регионами России сегодня. И в этом смысле все-таки существует конкуренция. Есть, например, мэр города Владивостока, господин Пушкарев, который не входит в команду Дарькина и который имеет свои выходы на федеральный центр. Есть давние местные оппозиционеры, многие из которых являются депутатами, и, в общем, депутатствуют. Хотя во многих регионах там оппозиционеры в региональном парламенте днем со днем не найдешь. Выходит оппозиционная пресса. Довольно конкурентно проходят муниципальные выборы, кстати. Если вы посмотрите, довольно много примеров проигрыша ныне действующих глав или кандидатов, поддержанных краевой администрацией. Там ситуация очень мозаичная. Край же по площади очень немаленький. И фактически каждый там город или район — это такое государство в государстве, где есть свои расклады, где конкурируют свои местные кланы, свои местные группировки, группировочки там и так далее. Все, картина очень мозаичная. И вообще вот фактор расстояний наряду с особенностями социокультурной среды на Дальнем Востоке, в Сибири, работает на демократию, потому что когда расстояния очень велики, в ручном режиме никакая региональная власть не может регулировать все, что там происходит. Возникают свои внутренние расклады, которые определяются чисто внутренними процессами. Поэтому в Приморском крае все это есть. А что касается гражданской активности, ну, конечно, здесь существенную роль играет, во-первых, отраслевая структура, про которую я говорил, потому что, когда мы говорим о криминальных сетях, криминальные сети — это и есть гражданское общество. На мой взгляд, правильно и корректно не заниматься морализаторством, а оценивать и трезво, исходя из того, что это объединение граждан помимо государственных структур. Вот все, что граждан объединяет помимо государства, это и есть гражданское общество. И эти линии связи, они самые прочные. Многие занимались там этим криминалом там 15 лет назад, они давным-давно облагородились, там сменили стиль стиль, методы, форму бизнеса и так далее, но связи наработанные остались. И сегодня это респектабельные бизнесмены, люди, которые пытаются играть в эффективных менеджеров и так далее, но действительно ими, кстати, являются. Поэтому слово «криминал» вот в случае с Дальним Востоком и Сибири далеко не всегда является негативом. Я бы здесь был очень осторожен. Откуда феномен Быкова в Красноярске, там откуда феномен многих других людей, которые довольно популярны в своих городах, хотя все про них все знают.
Ну что ж, мы прослушали гимн российскому криминалу. Наталья Васильевна, ваш комментарий.
Полностью согласна с регулирующей ролью таких структур на Дальнем Востоке. Наблюдала своими глазами, понимая, что это был неизбежный этап в условиях слабого государства. Но дальше вопрос в том, как это будет трансформироваться в что-то более цивилизованное. Дикий Запад раньше или позже заканчивается. Вот Приморский край отличается на Дальнем Востоке тем, что он, как, впрочем, и в Магаданской области, вот этот Дикий Запад, вернее, Дикий Восток, там очень сильно подзадержался. И это и экономика, тут я тоже согласна с Александром Владимировичем, и специфика элиты, не только связанная с экономикой. Здесь расстояние, здесь фронтирная зона. И я думаю, еще лет 10 вот такая вот специфическая окраска элит и поведения на восточных рубежах будет сохраняться.
Ну, единственное отличие от Дикого Запада, что там все-таки были выборы, там была устоявшаяся и на федеральном уровне, на уровне Соединенных Штатов в целом, и на уровне штатов какая-то демократия. У нас после отмены выборов вот механизма конвертации вот этой криминальной составляющей гражданского общества в демократические структуры, она как-то не очень просматривается. Вот,
она идет просто другим путем, да. Через сращивание с властью.
Ну, локально все равно конкуренция есть. То есть, подчеркиваю, если мы будем смотреть муниципально, выборы в том же Приморском крае. Там конкуренции довольно много, и там мы можем видеть результаты, когда приходят кандидаты там ноздря в ноздрю, побеждает оппозиция. Это говорит, что на локальном уровне конкуренция-то есть.
Ну, да. Это живая территория, это важно. Это живая территория.
Да, до тех пор, пока выборы мэров в стране не отменили, конечно, пока еще жизнь теплится.
С доктором географических наук профессором Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Ковенко.